секунду. Да, мы сегодня находимся... Какой день, дети? В Ту-Бешвате. Так, пожалуйста, мы сейчас должны... Хаим, куда ты пошел? Ладно. Возвращаемся сразу же. Это заповедь. Повеление. Вы знаете, раз в год есть у нас особый день, который называется... Днем рождения деревьев. Все? С этим днем начинается цветение. Это именно тот день. И он тоже с нами, потому что человек — это дерево полевое, и мы начнем с этого тоже новую жизнь. Пожалуйста. Так, Ту-Бешват.
Мы читаем из документа, касающегося Ту-Бешват, Рабаш, письмо 46. Известно, что Рош-Шана — это время суда, когда судят мир к хорошему или, не дай Бог, наоборот. А Рош, начало, голова, называется корнем, из которого выходят ветви. А ветви всегда исходят, и всегда ветви выходят, соответственно, сути корня. Потому что если это инжир, там не будет тогда пальмы. И, соответственно, корню и началу, то, что человек устраивает для себя с самого начала, он продолжает и определяет это порядок его жизни. А суд, когда судят человека в Новый год, человек сам и судья, исполнитель приговора также, ибо человек, он и судья, и увещеватель, и знающий цель. И это то, как сказали наши мудрецы: если есть суд внизу, нет суда наверху.
Хорошо. Если есть вопросы, тогда... Да?
Правильно ли вообще как бы предварить Ту-Бешват?
Нет, мы прочитаем, отсюда ты получишь. Если этого недостаточно, постараюсь. Потому что есть еще известное и связанное письмо, 29-е письмо Рабаша о Ту-Бешвате, где он объясняет очень много. Есть также... смысл намерений заповедей Ту-Бешват. Есть что почитать. Но пока что пройдем эти отрывки. Да.
Вторая цитата. Рабаш из 29-го письма. Ту-Бешват, 16-е число месяца Шват, называется Новым годом, потому что человек уже взвесил для себя, стоит ли продолжать ему работу, или, не дай Бог, наоборот. Потому что тогда он уже знает, из какого свойства он может продолжить жизнь. Или получение ради себя, или же желание доставлять наслаждение Творцу.
Да. То есть это решает. Дальше.
Третье. Рабаш, третий том. Новый год деревьев. Новый год деревьев. Человек называется деревом. Начало года — это время суда, судить или миловать. Поэтому месяц Шват — это пятый месяц из месяцев зимы, относится к свойству Ход. И тогда превращается из скорби в Ход, великолепие. Это означает, когда удостаивается идти в Хесед, то продолжают от сферы Хесед до Год, где все благословение в свойстве Хесед, милосердия, как сказано. Потому что я сказал, мир милосердием строится, когда благодаря благословению удостаивается плодов, как писал мой отец и учитель Бальсулям. Поэтому говорят в Ту-Бешват благословение на фрукты, на плоды. В этом все различие между святостью и клипой, потому что тот другой Бог, он бесплоден, не приносит плодов. а успех работы, чтобы удостоиться плодов, только благодаря хесед, милости. Потому что когда работают в свойстве отдачи, называемой хесед, удостаиваются сливания с Творцом, слияния с Творцом. Когда удостаиваются слияния, то удостаиваются всего. Поэтому в Ту-Бишват, называемый Новый год деревьев, нужно усилиться в свойстве хесед, благодаря чему удостаиваются плодов, то, что называется дерево, приносящее плоды.
Дальше.
Четвертая цитата, Рабаш, второй том, письмо 29. Сказано, человек – дерево. То есть все работы, проделываемые с деревьями, для того, чтобы они плодоносили, проделывается и с человеком. Поскольку до того, как человек будет способен приносить плоды, ему необходимо пройти через все те работы, которые принято проводить с деревьями. Плоды же — это цель, конечная цель человека. Мой отец и учитель однажды объяснил на трапезе 15-го швата, почему, Ту-Бишват, почему принято есть плоды, и сказал, что в этом вся разница между святостью и ситра ахра, как написано в Зоар, что другой бог, иной бог, чужой, бесплоден и не плодоносит. И сказано в комментарии Сулам, осушаются их истоки, увядают они, пока полностью не закрываются. А идущие в святости удостаиваются благословения, дел рук своих, ибо плодоносить будет в свое время, и лист его не увянет. Поэтому народ Израиля указывает на это, празднуют это, дабы показать, что главное — это плоды. А плоды святости заключаются в том, что человек удостаивается раскрытия божественности Творца и становится подобно всеусиливающемуся источнику, текущему, перетекающему со ступени на ступень, пока не удостаивается сказанного. «И украсится он во мне, ибо желает меня, и он будет мне венцом красоты». Пятая цитата, второй том, Рабаш, 55-е письмо. Раби Йоханан спрашивает, неужели человек — это плодовое дерево? То есть что общего есть между человеком и плодовым деревом? Что мы учим из того, что Писание сравнивает человека с плодовым деревом? И он приводит доказательства из Писания, где сказано, «Ибо от них будешь есть, и их не руби». Имеется в виду ученик мудреца. Если он праведный, то есть учится лишма, что означает, что он изучает вещи, которые будут способствовать тому, что станет приносить плоды, то есть эта учеба приведет его к тому, что будут у него плоды, то есть заповеди и добрые дела. Таким образом, он будет учиться, потому что благодаря этому он удостоится эликсира жизни. И в этом смысл слов, ибо от них будешь есть, и их не руби. А в противном случае, если он увидит, что эта учеба не ведет его к совершению заповедей и добрых дел, которые называются плодами, знай, что это относится к ситре ахре, а не к святости. Отсюда происходит обычай есть плоды 15 числа месяца Шват, что указывает на то, что мы идем путем святости. Есть у нас плоды. Шестая цитата, Рабаш, второй том, письмо 29. Человек должен каждый день отдавать себе отчет, обновлять заново свою работу по преодолению, забывая о прошлом. Кроме того, он должен быть в полной уверенности, что с этого момента и далее мы придем к вечному, постоянному слиянию.
Я думаю, что это 29-е письмо мы должны прочитать полностью. Там говорится в таком виде, я не знаю, успеем или нет, нам полчаса хватит. Читай.
Труды Рабаша. Письмо Рабаша, 29-е. 22 том, 1482 страница, 29 письмо.
Послушайте, тот, у кого нет книги, просто слушайте. Этого достаточно тоже. Вперед.
Текст есть на экране. Труды Арабаша, второй том, страница 1482, 29 письмо. Хафтет. Моим товарищам да будет их жизнь вечна. Недавно я вам написал письмо и еще не получил от вас ответа. Дошло ли оно? Помимо этого, вы все небрежно относитесь к моим письмам, и, вероятно, дело в сказанном, все совершая в свое время, и достаточно понимающему. О Новом годе деревьев, который наступает 15 числа месяца Шват, сказано в Талмуде Масехет Рош ха-Шана. В чем смысл месяца Шват? Сказал Рабби Йошиа, поскольку пролились большая часть годовых дождей. И написано в Тосфот, что это также относится к Бейт Илель, которые придерживались той же причины, полагая, что к 15 числу месяца Швата прошло большую часть дождливых дней, которые относятся к дождливому времени, появилась смола на деревьях, отныне начали на них зарождаться плоды. Сказано в главе Рош ха-Шана, что то выходит в дни Нисана и видит цветущие деревья, говорит: «Благословен, что не обделил свой мир ничем и создал в нем добрые творения, хорошие деревья, чтобы насладить их, ими людей». Необходимо понять. Первое. Что означает «не обделил свой мир ничем»? Тем, что деревья приносят плоды и цветение, доказывает на то, что нет ни в чем недостатка. И второе. Создал доброе творение. Что это за доказательство, что творение добры? Третье. Какова связь между человеком и деревом? Четвертое. Известно, что если прошла большая часть дождливых дней, это признак Нового года. Этот довод приводится как учением Шамая, так и учением Гилеля. Прежде всего, нужно понять, что означает Новый год в духовной работе. Начало года. Известно, что начало года Рош ха-Шана — это время суда, когда судят мир к хорошему или, не дай Бог, наоборот. А началом называется корень. Из этого корня произрастают ветви. А ветви всегда следуют согласно сути корня, ибо из корня апельсина не произрастут ветви яблони. И согласно корню и начале, когда человек определяет себя в самом начале, будет продолжаться и его жизненный уклад. И корень — это та основа, на которой выстраивается все строение. Что же касается суда, когда судят человека в начале года, означает, что человек сам себе судья и сам же исполнитель приговора, ибо человек — он и судья, и обвинитель, и свидетель. И это согласно сказанному нашим учителям. Есть суд внизу, тогда нет суда наверху. Дождями называются жизненные силы и наслаждения, благодаря которым деревья несут плоды. Основная работа человека в долгие ночи месяца Тевет. С месяца Тишрей, когда это общий Новый год, и до месяца Шват уже прошла большая часть дождей, то есть человек уже получил жизненную силу и наслаждение Торой духовной работы. И тогда человек вершит над собой суд, стоит ли продолжать весь год заниматься только Торой духовной работой, или же, не дай Бог, наоборот. И если над человеком есть ангел, хранитель, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, то есть если он заслужил, тогда говорят человеку напрямую, чтобы шел прямым путем, и тогда один из тысячи означает «обучу тебя мудрости». И вот после суда выходит человек оправданным, То есть он принял на себя обязательство с этого момента и далее заниматься только чистыми делами, называемыми отдачей, как Творцу, так и творением. И сказано, что только если у него много заслуг, то есть если до этого момента большую часть жизненной силы он получал от отдачи, то он решает своим разумом, что стоит продолжать. И это называется, что он выходит оправданным на собственном суде. А если же он получил большую часть жизненной силы не от духовных вещей, а вся его жизненная сила была от вещей материальных, но все-таки он заслужил ангела-хранителя, то и тогда он также выходит оправданным на собственном суде. То есть решает продолжать весь год только в отдаче. А если в большей части это грехи, то есть после всей работы, приложенных усилий, все же, большую часть жизненной силы он получил от вещей, связанных с желанием получать ради себя, что является корнем всех преступлений и грехов, то тогда он признается виновным на своем суде. То есть с этого момента он берется идти только путем, которым идет весь мир, то есть получая лишь ради самого себя, что и считается виной человека. Потому как получение ради самонаслаждения удерживает человека от достижения вечного совершенства, чтобы удостоиться высших наслаждений. И это называется обвинять себя. То есть он решает продолжать заниматься всю свою жизнь вещами, которые задерживают его душу. Об этом сказано в Тосфот. Поскольку прошла большая часть дождей, и появилась смола на деревьях, и появились сейчас плоды. То есть прошла большая часть длинных зимних ночей в Торе и духовной работе, появилась смола на деревьях, и человек знает и чувствует сам, как горит огонь в его сердце, так как сказано, искры ее, огненные искры, пламя Творца. Тогда он решает продолжать этот путь. И этим сказано, объясняется сказано, сейчас завязались плоды, то есть с этого момента и далее он удостоится плодов. Поэтому 15 числа месяца Шват тоже называется Новым годом, началом года, когда человек уже взвесил для себя, стоит ли продолжать ему эту работу, или же, не дай Бог, наоборот. Поэтому он уже может распознать, от какого качества, свойства он может притянуть жизненную силу. От получения ради себя или от того, чтобы доставлять наслаждение Творцу. И вот он знает, что вся его работа заключается в достижении желания отдавать. Так как желание получать нам уготовлено Творцом в самом замысле творения, ибо Он желает насладить свои творения. Таким образом, Он сотворил желание получать. Но если бы творение осталось бы в свойстве желания получать, то есть если бы мы и получали духовное изобилие и вечность, наше желание получать, тогда бы наслаждения не были бы совершенными с точки зрения ветви, желающей быть подобной корню. И поэтому появляется свойство «хлеб стыда». Из этого следует, что когда творение оставалось бы в недостатке. Поэтому Творец приготовил нам исправление, называемое сокращением. То есть там, где есть желание получать, человек чувствует скрытие. Как сказано в предисловии к комментарию Сулям, что несмотря на то, что жизнь, облаченная в тело, исходит как сущий сущего, и все-таки корень ее происхождения не очевиден из-за сокращения. И посредством упорной работы в Торе, духовной работе, мы удостоимся исправления, называемого получения во имя отдачи, благодаря которому мы награждаемся слиянием с Творцом. И получается, что этим самым все восполняется. И объясняется сказано, не обделил свой мир ничем. И подразумевается исправление отдачи, как написано далее. А теперь выясним связь между деревьями и творениями, где мудрецы соединили одно с другим. сказано: «Человек – плодовое дерево». То есть все работы, проделываемые с деревьями, для того, чтобы они могли плодоносить, проделываются с человеком. Поскольку до того, как человек будет способен приносить плоды, ему необходимо пройти через все те работы, которые принято проходить деревьям. Плоды же являются конечной целью человека. Мой отец и учитель однажды объяснил на трапезе 15 числа месяца Шват, почему принято есть плоды. И сказал, что в этом вся разница между святостью и ситрахра. Как написано в Зоар, иной бог бесплоден и не плодоносит. И сказано в комментарии Сулям, иссушаются их истоки, увядают они, пока не закрываются вовсе. А идущие в святости удостаиваются благословения в делах рук своих, ибо плодоносить будет во все время свое, лист его не увянет. Поэтому народ Израиля обозначает это, показывая, что главное — это плоды. Плоды святости заключаются в том, что человек удостаивается раскрытия божественности Творца, становится подобно все усиливающемуся источнику, неиссякаемому, перетекающему со ступени на ступень, пока не удостаивается сказанного. «Украсится он во мне, ибо желает меня, и будет мне венцом красоты». А работы, которые проводят над деревьями, даны также и человеку, чтобы подготовить его. Описано в трактате «Швид» вся работа, которую необходимо проделать над деревьями. И на основании этого мы будем изучать работу человека, достаточно получающему. Итак, удобряют, то есть вносят удобрение, навоз. Так же, как и человек должен внести в себя отбросы, то есть самые непристойные свои качества. Однако человеку нет необходимости вносить отходы извне, отбросы, как это происходит с деревом. Нужно перевести эту нечистоту из скрытия в раскрытие, то есть в своем ощущении, чтобы почувствовал степень низости тех непристойных свойств, что в нем. Иначе он не способен исправить свои поступки. Вскапывают, то есть взрыхляют корни деревьев. Также человек должен раскопать и исследовать свою основу и предназначение. Что это такое? Во имя какой цели он пришел в этот мир? Пропалывают, то есть срезают сорняки. Инородное образование, рождающиеся на деревья. Также наросты это. Срезают наросты сухие ветки. Это все, что вне его тела. Есть некоторые вещи, совершаемые человеком, которые видно людям извне. Например, во время молитвы же, или когда он говорит о каких-то вещах, хасидут с товарищем, и тогда товарищ видит его работу снаружи, вне его тела. Но нужно их отрезать и отменить их, поскольку скромным будь ты с Творцом твоим. То есть признаком того, что он совершает какую-то работу во имя Творца, является его стремление скрыть это от людей. И это знак того, что его намерение истинно. Если же нет, наоборот, он лишь стремится показывать это людям, приводя жалкие оправдания тому, чтобы очищать свое тело снаружи, когда же он действует во имя Творца, то он естественным образом желает скрыть это. Обрывают листья на деревья, прореживают, чтобы облегчить его. Также и у человека есть листья, которые предшествуют плодам. То есть среди листьев произрастают плоды, что означает, что из лолишма приходит к лишма. Когда лолишма называются листьями, а плоды — лишма. Однако необходимо оборвать эти листья, чтобы дерево было легче, чтобы у человека была возможность прийти к лишма. Иначе, не удаляя лолишма, он останется в этом состоянии. Но затем, когда приходят и удостаиваются лишма, сказано, лист его не увянет. То есть вся работа, совершаемая в свойстве ло лишма, затем входит в святость. И есть тому более высокое объяснение, как сказано в Сулам. Листвой называются силы суда, находящиеся в экране, что означает сокращение, произведенное на желание получать, чтобы в нем не светил никакой свет, а была тьма, посредством которой рождается экран. Получается, что сила суда, удаляющий свет, приводит его к построению экрана, с помощью которого он приобретает силу получения ради отдачи. Также и во время подготовки, то есть до того, как удостоился войти в царский дворец, должен человек упражняться в преодолении желания получать ради себя. И начинать нужно с малого. То есть с вещей, в которых не чувствуется особого удовольствия и наслаждения, от них ему легче отказаться и сказать, что если бы не было бы заповеди заниматься этим, я бы не стал этого делать. А так он добавляет к этому, пока не приучает себя отказываться даже от самых важных для него вещей, вплоть до вещей, затрагивающих его душу, и о них он тоже может сказать, если бы это не являлось заповедью, чтобы это делать, я бы этим не занимался. И ему необходимо, чтобы набраться стойкости и опыта в этой борьбе, тогда он удостаивается войти во дворе Творца и быть межслужителем его. Сила же, обязывающая его удерживаться от всех этих вещей, чтобы не погрязнуть в желании получать для себя, это сила суда, которая властвует и охраняет его от провала в этой борьбе. Поскольку в тот момент, когда он имеет какую-то личную выгоду, немедленно удаляются жизненные силы и свет. Поэтому он принимает решение сохранить экран, чтобы получать только ради отдачи. Также и во время подготовки эта сила суда проявляет свою силу и явные действия, пока мы не решаем раз и навсегда, что никогда больше не будем приступать к границе законов Торы. А до того, как приходим к окончательному решению в свойстве непреложный закон, то есть находим в состоянии метания туда-сюда, словно проща, пока не приходим к страху перед наказанием силы суда. Аллегорически, даже когда человек в воодушевлении думает, что находится в свойстве «не поколеблюсь никогда», в случае падения, когда появляется эгоистический расчет, как в разуме, так и в сердце, тут же над ним воцаряется сила суда, и духовная жизненная сила уходит от него, что означает, что забирают у него любое желание и вкус в занятиях Торы и духовной работы, и падает он под власть нечистой силы ситраха, которая правит им. И нет у него никакого способа и сил преодолеть ее, он следует за ней, словно стадо, ведомое на убой. Она его заставляет жаждать и получать энергию от самых низменных желаний на свете. Ради получения, то есть таких убогих вещей, которые обычные люди, трепещущие перед Творцом, никогда бы не желали. Причиной же тому, что он привык получать жизненную силу от духовного, и в обычной суете этого мира он не находит никакого вкуса и смысла, пока не получит вознаграждение вместо той духовной силы, которой он обладал. Он не получит душевного удовлетворения. Поэтому он думает, возможно, в жалкой суете этого мира он сможет найти какое-то удовлетворение. И тогда он подозревается во всех преступлениях, описанных в Торе. Поскольку сила суда, что толкает его в объятия ситра ахра, и желание получать, заботиться о наслаждении, чтобы была у него жизненная сила, наполнение ситрахрей, что называется корнем желания получать только ради себя. Поэтому он падает в низменное состояние. Может быть, там он получит то, что он хочет. А если он получает там желаемое, это еще спорный вопрос. Все-таки он копается в мусоре, как курица, копающаяся в отбросах. И в начале падения он еще помнит свое бывшее духовное состояние, то есть еще осталось в нем решимо. И поэтому он пока осознает, что находится в состоянии мертвого, поскольку совершает все эти ничтожные вещи, как в мыслях, так и в действиях, даже не стыдясь людей. И все же он знает, что это не является целью человека, и это все низменно. Он понимает умом, что необходимо преодолеть этот период падения, и смотря на то, что он это осознает, видит и чувствует, но лежит словно мертвый. Он связан оковами Авиюта под властью Ситрахра, и то решимо, то есть то, что он помнит, видится ему как прекрасный сон, но нет у него никакой возможности вернуть ему этот сон никакими способами и уловками. Так он знает и чувствует 100%, что невозможно продолжить его духовное состояние, то, которое у него было прежде. То есть не способен он приложить силы с полной самоотдачей в духовной работе, веры выше знания, как он мог раньше. Поэтому это решимо только несет ему страдания, поскольку нет у него никакой возможности спастись из нынешнего состояния. И поскольку по своей природе человеку свойственно забывать страдания, согласно чему убегший забывается в сердце, то если человек и помнит свой духовный период и видит себя сейчас мертвым, то он падает еще ниже, забывая свое высокое состояние. И ему кажется, что он всегда был в нынешнем состоянии получения ради себя. И никогда у него не было желания работать ради Творца. И, конечно же, не о нем же сказано: «Вы слиты со мной», а вся его жизненная сила исходит лишь из материальных вещей. А если он и вспоминает иногда, что у него было какое-то там духовное состояние, то он оправдывает себя тем, что, конечно же, и тогда это не было истинным состоянием, а лишь подражание. И главное, не нужно ему выходить из своего нынешнего состояния. И если, наконец, к нему приходит мысль о том, что же будет исправлением души, он тоже оправдывается: «Буду исправлять в следующем кругообороте, а не сейчас». А потом приходит падение пуще прежнего. И он не вспоминает даже ни на минуту обо всем, и ни на секунду все, что с ним происходит. А, не дай Бог, без всяких расчетов, продолжает плыть в общем течении, живя и радуясь, как и весь остальной мир. И это означает, спускается и подстрекает человека, поднимается и обвиняет, нарушая законы Торы, отбирая душу, так и остаются без всякой жизненной силы. Это продолжается до тех пор, пока не жалятся над ним свыше и предоставят ему какую-то причину, по которой вдруг оказывается в добром окружении книг и их авторов, и вдруг начинает снова ощущать голос Творца. А бывает иногда наоборот, оказывается еще в более жалком окружении, и в результате того, что видит их низменность, начинает внезапно чувствовать зов «Вернитесь, сыновья». И тут же снова собирается силами преодоления, вспоминаются ему учения и пути, которыми он внимал, и возвращается к нему воодушевление, разом выводя из низменного состояния и заново возрождая. И тогда он чувствует, что у него самого появилась сила преодоления, благодаря его самоотверженности, начинает снова выбирать добро, презирать зло. И тогда он, судья своему выбору, согласно добрым советам, истинному руководству, получая силы идти вперед. Однако во время состояния духовной смерти, когда он видит себя словно мертвец, и тело его перед ним, и не получает никаких утешений, как сказано, мертвые свободны. То есть в мертвом состоянии человек освобождается от заповедей, и никакой совет ему не поможет. Но если он опять, у него появляется личный интерес, то снова суд его поражает, и снова он, как на катапульте, как бы доживает, пока он жив, как сказано, пусть принимает к сердцу, остерегаясь и сдерживая со всей осторожностью, чтобы вновь не упасть под власть ситры Ахара. И этот страх перед силой суда будет продолжаться, пока не высечет у себя на сердце, как сказано, увидел он Кени, изрек из себя притчу свою, сказал: «Прочно жилище твое». Раши это объясняет на примере слов злодея Билама. «Диву даюсь, чем заслужил ты такое? Ведь ты же был со мною в совете и думали, вот мы исхитримся против него, и вот ты пребываешь под сенью силы и могущества Израиля». То есть ситра Ахра представляет ему претензии. «Что с тобой? Разве ты не шел всегда со мной вместе в интересах ради себя, а сейчас ты твердо решил для себя не сдвигаться с духовного пути, несмотря ни на что и ни нисколько?» Это называется страхом перед наказанием, когда человек соблюдает законы Торы из-за страха наказания судом. Это называется «обрывают». В свойстве «сам спрашивает, сам же отвечает». Имеются в виду подъемы и падения. С помощью трудных вопросов и объяснений определяют истинную форму работы ради Творца. Борьба же — это обнаженные корни, когда присыпают корни, прикрывают почвой. Корни называются мысли. Если мысли раскрыты, обнажены дословно, оглядываются повсюду и пытаются разведать все вокруг. Различные учения, методы поведения, проверять все, что получил от своих учителей. Истинны ли они? То нужно бороться с такими мыслями. Согласно выражению, и боролся с ним, сказано о правителе Исава, и необходимо принять это все выше знания. Об этом сказано: «Пребывай в пыли у их ног», что означает, несмотря на то, что есть в тебе лазутчики, говорящих: «Не поднимемся», и хотя мысли учеников поднимают пыль, когда значимость учения их учителей подобна пыли, все же человек обязан принять мудрость учителей выше знания. Я дам тебе пример. Обещал нам мой отец и учитель, что, идя его путем и руководствуясь его методикой, мы удостоимся божественной вечности и слияния с Творцом. Войдем в чертоги Царя, хотя и каждый из нас чувствует, что не обладает чистыми свойствами, достойными служить Царю, но все-таки близок Творец к сокрушенным сердцам, поскольку все отрицательные качества, существующие в нас от природы, заложены Творцом. Он сам создал нас всю эту низость. И сказал мой отец и учитель: что велик Творец, а ничтожный узрит его. Так как Творец любит правду, поэтому он приближает только униженных по-настоящему. Иногда мы находимся в состоянии отчаяния и чувствуем, что никогда больше не поднимемся из нынешнего состояния. То есть, будучи в размышлениях и сомнениях, о чем сказано, борются, также распыляются. Необходимо бороться с такими мыслями. Окуривание дерева, то есть умерщвление червей, гусениц, насекомых, вредителей, сказано, оставили до утра манну, завелись в ней черви, стало зловонным. То, что касается манны, объяснил мой отец-учитель, манна небесная, это свойство веры. Известно, что веру надо обновлять каждый день. И об этом же сказано, будут собирать изо дня в день. То есть пусть для него пока еще день, но он должен обновлять основу своей работы, то есть цель работы. И необходимо знать, что если человек находится в свойстве день, это лишь результат его веры, поскольку, идя путем веры, удостаивается облачения шхины, каждый согласно своей степени веры. То есть не день является его целью, а способность использовать свойства дня, чтобы удостовериться в своей вере, говоря, «Сейчас я вижу, что шел путем веры, поскольку в результате получил день. Следовательно, мне нужно укрепить свой корень». И так объяснил мой отец и учитель, сказано, пастухи стада Авраама, что означает поддерживают свойства Авраама в себе, то есть свойства веры, так как Авраам является отцом веры. Но принять день в качестве цели и сути, иначе будет называться поклоняющийся солнцу. Когда же всей основой является вера, и находясь в бедности и убогости, как сказано, «Я червь», так как «я», относящийся к вере, вызывает в нем чувство, что он находится в качестве червя, поскольку вся работа совершается выше разума. А в свойстве «выше знания» невозможно ощутить гордость и гордыню, достаточно понимающему. Однако, если не обновляет веру, как сказано, «а оставили», и потешаются над свойством дня, беря это за основу, развлекаются свойством дня, то есть заводятся черви, то есть свойство червь, они завелись, надменность, гордыня, то есть чувствует себя, что он выше других. Все следует из работы внутри знания. От нее человек приходит «завелись» или «высокомерность», то есть «гордыня». Гордыня его распространяется повсюду, пока не доходит до степени «зловонной», как говорят воины, «гордыней пахнет издалека». Дословно воняет. На этом советует наш Мишна совершать окуривание. Тогда дым возникает от сожжения. То есть каждый день человек сжигает вчерашнюю работу и сегодня начинает обретать радость от борьбы за соблюдение заповедей и выводит Израиль из-под власти получения, позволяя точке в сердце прочувствовать состояние, когда крылья шхины укрывают его, как сказывает, оберегает его весь день, и меж плеч его обитает. Иными словами, когда на самом деле принимает путь истины или веры, называется бременем, возложенный на плечи, удостаются свойства шхины. Как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, каждый день должен человек отдавать Творцу все совершаемые им действия, как заповеди, так и прегрешения, и начинать все заново. Это и называется окуривание. Дым же, застилающий глаза, называется свойством глаза разума, который находится внутри его знания, тоже достаточно понимающему. Очищение. Убирают камни, что представляет собой наше понимание, знание, относится к каменному сердцу. То есть тогда, когда человек чувствует свойство день, ощущает вкус и чувства в духовной работе, тогда он говорит, сейчас я вижу, что мне стоит работать ради Творца, так как я чувствую от этого наслаждение и жизненные силы. Следовательно, у него уже есть опора, и от столь плотной опоры у него появляется множество камней, выстраивается целое здание внутри знания. И это настоящие камни преткновения. Как сказал фараон, следите на родильных камнях. Если это сын, убейте его. Означает, что там, где есть наслаждение, называющееся камнями, он не принимает его в каменное сердце, что является свойством получения. Если сын, мальчик это, означает, что если пробуждается от этого свойства отдачи, как говорилось раньше о свойстве пастухи стада Авраама, убейте его. Уничтожьте эти мысли. Если же это девочка, то есть свойство нуквы, принимающее все внутрь желания получать, как в разуме, так и в сердце, пусть живет. Так советует фараон все принимать в качестве основы жизненной силы. Однако путь Торы гласит очищать от камней такие мнения и мысли. Обрезка означает срубление и обрезание сухих ветвей с деревьев. То есть все, что человек приобрел от окружения в качестве тех заповедей, которых учили с детства, заповеди сухих и учений. Все нужно срезать. Все это чужеродные учения. Ведь Израиль называется лишма, а то, что берут от окружения, относится только к лолишма, достаточно понимающему. Укорачивание ветвей. Когда много свежих ветвей, принято их обрезать и оставлять часть. То есть даже учение и мудрость, которые действительно свежие, все-таки если их много, как сказано, знание его превалирует над действиями, то нельзя ему много пользоваться знаниями и выяснениями, так как основная истина раскрывается в действиях. Каждый поступок, совершаемое действие, свидетельствует о качестве работы, следующего из этого действия. И творение подобно деревьям. И это и объясняет сказанное, что выходит в дни месяца Нисана и видят цветущие плодовые деревья, то есть деревья уже начали проявлять свою силу, видимую снаружи, желая давать плоды человеку, где польза означает отдача, как сказано, «чувствует сердце мое слово, что-то хорошее», означает «говорю я, деяние мое царю, это и есть добро». Поскольку деревья цветут и несут плоды, то есть в свойстве отдачи зовутся плодовыми, добрыми деревьями. Разумеется, есть добрые творения, совершающие действия ради отдачи и наслаждения Творца. А иначе и деревья бы не приносили бы свои плоды. Как сказано мудрецами, весь мир насыщается в заслугу Ханина, моего сына. То есть есть праведники, находящиеся в отдаче и способствующие тому, что деревья отдают. И это означает, не обделил свой мир ничем, то есть уготовил нам занятия Торой заповедями, с помощью которых мы придем к совершенству, называющемуся получением ради отдачи. И получается, что вместе с тем, что создал желание получать, он немедленно подготовил исправление хлеба стыда, чтобы совершенство было благотворным. Поэтому человек должен каждый день отдавать себе отчет, обновлять заново свою работу по преодолению, забывая о прошлом. Кроме того, он должен быть в полной уверенности, что с этого момента и дальше он сможет прийти к вечному постоянному слиянию. Да поможет нам Творец во всех наших бедах, искупит наши души, будет хранить нас в материальном и в духовном. Да будет так. Амен.
Partano mi corami afta otano veratzeta bano mentano mi cora solo afta otano veratzeta bano mentano mi cora solo vekidashano ve miskoteha ve miskoteha וקרבתנו מלכנו לעבודותיך ושמך גדול גדול והקדוש עלינו קראת ושמך גדול גדול והקדוש עלינו קראת
Объявление. Вечерний урок. В 6 часов будет урок в записи на Свиватова. Спасибо нашим телезрителям. Хорошего дня. Арвут Тим. Мы приглашаем всех наших товарищей со всего мирового кли подключиться сразу после окончания урока на Zoom. Арвут Тим, обсуждая конгресс. Итак, конгресс вместе в четверг 13 февраля в 7 часов вечера будет встречаться молодежь. Информация по телефону 1-700-509-209. Подключаемся к источнику. Ученики и зрители, мы приглашаем вас на мировой конгресс 2020, который будет проходить с 25 по 27 февраля в Тель-Авиве. Обратите внимание, осталось только 4 дня до 13 февраля, где заканчивается предварительная регистрация со скидкой. Поторопитесь зарегистрироваться. Информация также по телефону 1-700-509-209 или зайдите на сайт кеннеса cup.coil/convention. На этом мы заканчиваем. Спасибо. Хорошего дня. Песня.
הכל התחיל עוד בבבל נפרדנו כך לכל תבל חדלנו להבין אחד את השני איבדנו זה את זה וקשר חיוני חצינו יבשות ומלחמות קשות עכשיו הנשמות ביחד מממשות בני שפות אנחנו מקצות עולם הגענו שפתנו היחידה היא שפת האהבה בשפות אנחנו מקצות עולם הגענו שפתנו היחידה היא שפת האהבה היום כמו חג בישראל נוהרים מכל דבל
משתוקקים רק להתחבר והתפילה תלך ותתגבר
כי הנרות דולקים בכל הלבבות
עם אש האהבה נדביק את הנשמות
בני שפות אנחנו